Это радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Юрия Гендлера. На 75-м году жизни в Северной Каролине скончался бывший директор русской службы нашего радио Юрий Львович Гендлер. Юрист, самиздатчик, заключенный, эмигрант, многолетний сотрудник Нью-Йоркской редакции, потом Мюнхенской и Пражской, Юрий Львович Гендлер был любим своими коллегами. Когда 12 лет назад мы провожали своего директора на пенсию, сотрудники Нью-Йоркского бюро подготовили радиопроводы. В первой половине ближайшего часа мы повторим эту программу 98-го года, которую вел на наших волнах Александр Гейнс. А во второй половине часа – сегодняшние воспоминания друзей и коллег.
Фона спортивный обозреватель радио «Свобода» Евгений Рубин.
Два человека, питающие страсть к спорту, преферансу и рыбной ловле, познакомившись, не могут рано или поздно не подружиться. С нами, Юрием Гендлером и мной, это произошло довольно рано. До его назначения главой русской редакции в Нью-Йорке пройдет еще много времени. Когда Юрий Львович им встал, я искренне радовался. Но, если честно, не столько за него, сколько за себя. Опытные журналисты знают, как важно внештатному сотруднику быть под началом близкого человека. Без заданий, а значит, и без гонорара не останешься. Однако я не ждал, что его назначение принесет существенные перемены в жизни самой редакции. Каюсь, я был недальновиден. Нет, революционных, мгновенных преобразований не произошло, но как-то постепенно и незаметно стали исчезать из передач люди, которых кто-то когда-то пригласил из жалости к их неустроенности. На их место Гендлер созвал других. Их сегодня знает вся Россия. Сейчас Петр Вайль, Александр Гейнс, Борис Парамонов, музыковед Соломон Волков – желанные авторы самых крупных и наиболее читаемых российских газет и журналов, а покойный писатель Сергей Довлатов приобщен к лику классиков современной литературы. Но задолго до того, как на родине увидали их первые опубликованные строки, там услышали их голоса, прозвучавшие в передачах «Радио Свобода». Уехал из Нью-Йорка Юрий Гендлер, сначала в Мюнхен, потом в Прагу. А возникшие при нем передачи, разделы, рубрики живут. Видно, не так просто придумать лучше. Теперь вот Юрий Львович уходит совсем. Что ж, может, так и надо? Мавр сделал свое дело.
Писатель Аркадий Львов.
Поначалу я привык видеть в нем своего коллегу, потом полуначальника, когда он стал заместителем заведующего русской редакции в Нью-Йорке. Потом начальника, когда представлял ему свои скрипты перед тем, как выйти в эфир. Возвращая скрипты, уже одобренные им и подписанные, он неизменно сопровождал эту процедуру сентенцией. «Старик, водка бывает только хорошая и очень хорошая, а писатели бывают только плохие и очень плохие». Это стало частью ритуала, который сложился за 20 лет нашей совместной работы, в которой он без нажима, без начальнических акцентов проявлял то уважительное отношение к пишущему человеку, к автору, который делает будничную работу не только сносной, но и приятной. Среди книг, подаренных Юрию Гендлеру с авторской надписью, я надеюсь, хранится мой роман «Двор». В свое время я просил Юру: «Прочти роман». Он отвечал мне: «Старик, да я еще Гомера не прочитал». Уверен, теперь ему удастся наконец то, что не удавалось многие годы. Он прочитает Гомера, а там мой черед. Жизнь как ни коротка, все же достаточно продолжительна, если пользоваться ею умеешь.
микрофона Марина Ефимова.
У меня в жизни было всего два начальника, оба зэки. Один сидел в 1919 году по подозрению в принадлежности к дворянству. Второй, Юрий Гендлер, сидел в 60-х за подпольное издание классических трудов по философии. Мой первый начальник отучил меня от лени одной фразой. Он говорил: «Знаете, как вы работаете? 3 часа готовитесь, потом полчаса работаете, потом 3 часа в обмороке лежите». Юрий Гендлер, тоже одной фразой, отучил меня от литературной халтуры. Он говорил: «Пишите самое лучшее, на что вы только способны. Тогда получится средненькое». Юра издевался над моими первыми пробами, а Довлатов уводил меня в коридор утешать. Он говорил: «Издевательство от Гендлера – хороший признак. Вы не представляете, как нежно Юра разговаривает с людьми, которых решил уволить». Больше всего меня огорчало, что замечания Гендлера, обидные по форме, по содержанию были справедливыми, более того, полезными. Довлатов говорил: «Вы не думайте, он на меня тоже кричит. Я однажды ему сказал: Юра, вот ты все только требуешь, а ты покажи мне сам, как я должен писать». И в ответ Гендлер рассказал мне, что существует классическая формула, по которой все редакторы предъявляют требования авторам: «Вы должны писать так, как я бы писал, если бы умел». На самом деле, Юра Гендлер – лучший журналист из всех, кого я знала. И дело даже не в том, что он помнит, когда японцы взяли Нанкин, какую первую песню спел Синатра и кто победил в матче ЦСКА «Динамо» в 1000 бог весь каком году. И не в том, что он хороший рассказчик. Просто он накануне знает то, что станет на завтра злобой дня. Юра Гендлер – чрезвычайно одаренный эксплуататор. Его кнут – насмешка, а пряник – умение хвалить. Вдруг из его кабинета раздается крик: «Потрясающе! Райка сделала потрясающий репортаж! И не хотел бы хвалить, а придется!» Это Райвайль. Или вдруг зайдет в общую комнату и скажет многозначительно: «Да, все-таки Борис Михайлович умеет сформулировать мысль. Это вам не художественную литературу писать, прости господи». Это о Борисе Парамонове. Помню, естественно, одну похвалу себе. Глядя на меня с крайним подозрением, Юра сказала: «В вашей передаче в одном месте, повторяю, в одном, мне вдруг показалось, что как журналист вы в чем-то даже лучше меня». Это было щедрое преувеличение. Со вкусами и критериями Гендлера можно не соглашаться, но бесспорно одно – он оценивал работу сотрудников лишь по одному принципу – творческому. Юра соглашался терпеть в редакции растяп, алкоголиков, капризуль и собственных врагов, если считал их одаренными. Юра искренне любил нас, когда мы писали хорошо, и искренне разлюблял каждый раз, когда мы писали плохо. И ни годы, ни дружба ничего не меняли. Буквально на днях он кричал на меня по телефону из Праги: «Что у меня в заявке написали на целую страницу биографии Амелии Эрхарт? Что, я не знаю, кто такая Амелия Эрхарт, что ли? Я не знал, когда вас еще на свете не было». Это при том, что когда меня не было на свете, Юре было максимум 4 года. «Вы должны не биографии расписывать, а концепцию передачи. Ну все, обнимаю». Юра Гендлер – убежденный экстремист. Он любит ловить рыбу, но только самую большую и только в самых труднодоступных озерах Канады. Он увлекся огородничеством и вырастил египетский лук ростом с человека, из двух перьев которого можно выжать стакан лукового сока. Он решил быть журналистом и стал директором русской службы «Радио Свобода». Интересно, во что он превратит тихие пенсионные годы?
Микрофона Александр Генис. Мы продолжаем специальную передачу, в которой сотрудники Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» прощаются с уходящим в отставку директором русской службы «Радио Свобода» Юрием Львовичем Гендлером. У микрофона Борис Михайлович Парамонов.
Я стал похаживать на «Свободу» с первых же дней приезда в Нью-Йорк. И тогда же познакомился с Юрием Львовичем Гендлером. Он являл заметный контраст с тогдашними работниками радио. «Свобода» в то время, я имею в виду 77-й год, еще оставалась тем, чем была с самого начала. Неким прибежищем для ветеранов холодной войны. Я ничего плохого не хочу сказать об этих людях. Среди них были вполне достойные, даже крупные личности. Начать хотя бы с Бунина, которого «Свобода» еще успела застать в живых. Ну, в общем, это были люди, далеко отставшие от жизни. Конечно, перемены начинались с движением на Запад так называемой третьей волны миграции. Но до Нью-Йорка эта волна еще толком не докатилась. Новые свободские люди оседали в основном в Мюнхене. В Нью-Йоркском бюро атмосфера была так себе. Вообще же, что называется, процесс пошел. Конечно, не Гендлер этот процесс вызвал, я имею в виду приток новых сил не только на свободу, но и в эмиграцию. Это было объективное явление. Но Юрий Львович, как всякий талантливый руководитель, я бы сказал, как всякий талантливый человек, оказался в нужный момент в нужном месте. Постепенно он набирал силу, и перемены стали ощущаться. Назначение его на должность руководителя русской службы Нью-Йоркского бюро совпало со временем гласности и перестройки. В ноябре 1989 года в Советском Союзе отменили глушение свободы. Это был ее звездный час. Для русского литератора и журналиста не стало тогда в Америке более интересного места, чем Нью-Йоркская свобода. Не знаю, может быть, в тогдашнем московском огоньке было интереснее, не наблюдал. Но мы на свободе не расходились с работы до поздней ночи, хотя никаких сверхурочных не было. В Америке как-то все успеваешь сделать вовремя. Было просто интересно сидеть в бюро и общаться друг с другом и с Гендлером, слушать, например, байки из его диссидентски-лагерного прошлого. Мое мнение о Гендлере-руководителе состоит из двух частей – общей и частной. Общая часть – общее место. Именно то, что талантливый менеджер никогда не боится выдвигать людей, которые в чем-то превосходят его. Вайля Генниса я склонил к свободской работе. Дело происходило, помнится, в ирландском баре на углу 57-й улицы и 8-й авеню. Просто втолковав им, что они не разобрались еще в Гендлере, что этот человек ни в коем случае не помешает сведению их талантов, и что свобода будет отныне такой, какой мы ее сами сделаем. Думаю, что так и произошло. Но произошло это именно при Гендлере, в его, так сказать, эпоху. Теперь частный вопрос. Что дал Гендлер именно мне? Чему он меня научил? Он научил меня, думаю, не только меня, тому, что существует крайне интересная и многообразная жизнь за пределами всеобщей и всепоглощающей любви русской интеллигенции, за пределами литературы и искусства. Что у них вообще есть пределы, и незачем на этом деле замыкаться. Культура Америки как раз в этой сверхинтеллектуальной и сверхэстетической разомкнутости и состоит. Но это надо увидеть и понять, что это не Америка не культурная, а наши представления о культуре страшно узкие, что человек может найти целостное самовыражение, то есть талантливо реализоваться, например, в бизнесе, в каком-нибудь риэл-эстейте. Это общение с Гендлером привело меня к мировоззрению, которое я выразил в форме афоризма, надеюсь, чеканного. Покупать дом на Лонг-Айленде интереснее, чем читать Томаса Манна. Это парадокс, конечно, потому что, даже купив соответствующий дом, я Томаса Манна отнюдь не разлюбил, может быть, даже лучше стал понимать. Но дело вот в чем, вот где в этой позиции рациональное зерно. Шкловский говорил по поводу поэмы Маяковского «хорошо». «Золото можно красить в любой цвет, кроме золотого». Он же говорил, ласкать лучше всего бранными словами. Скучно говорить о великой русской литературе и подобных предметах устоявшимся тоном почтения или восхищения. Сказать, что Достоевский великий русский писатель, пророчески описавший метафизическое зло большевизма, нестерпимая пошлость. Вас не будут слушать даже в царево-кокшайской неполной средней школе. У вас не будет аудитории, сказать по-модному «рынка». Чтобы удерживать интерес и внимание публики, вы должны быть забавным. Высокие предметы надо подавать в жанре энтертейнмента. Это требование эпохи, не рынка даже, а так называемого массового общества, демократии, если угодно. Вот этому, а не Бердяеву или Фрейду, научил меня Гендлер. Он научил меня Америке.
Микрофона научный обозреватель радио «Свобода» Евгений Муслин.
С Юрием Львовичем я познакомился еще в 1976 году. Я только приехал в Америку и только начал работать на радиостанции, а Гендлер считался уже старожилом и работал на «Свободе» уже пару лет. Ему было тогда около 40, и он вел еженедельную передачу «Россия 50 лет назад». С утра и до позднего вечера сидел он в своем закутке без окна, отдельных кабинетов на радио еще ни у кого не было, и корпел над своей программой. Письменный стол и все свободные поверхности были завалены книгами 20-х годов, папками с газетными вырезками и любительски сброшурованными диссидентскими рукописями. Как какой-то кафкианский бюрократ из легендарного замка обитал он среди этого архивно-бумажного половодья. Помню, меня поразило такое невероятное, избыточное, как мне тогда показалось, обилие источников для сравнительно короткой радиопередачи. А Юра еще несколько раз на дню выбирался на улицу, чтобы зайти через дорогу в Нью-Йоркскую публичную библиотеку с ее богатейшими книжными фондами и еще раз проверить и перепроверить какой-нибудь малоизвестный исторический факт. Дело в том, что Гендлер всегда стремился к максимально возможной достоверности текста, справедливо считая, что без этого нельзя завоевать полного доверия слушателей, и уснащал свои передачи тщательно отобранными цитатами из первоисточников, что придавало его программам выразительный исторический колорит.
У микрофона специальный корреспондент «Радио Свобода» Рая Вайль.
Я думаю, что обязана Юрию Львовичу Гендлеру гораздо большим, чем все мои до сих пор выступавшие коллеги. Я ему обязана тем, что вообще могу назвать этих людей так, как только что назвала – коллегами. Все они были и до знакомства с Гендлером, если не профессиональными журналистами, то людьми, что называется, литературными, вообще профессионалами. У меня же, строго говоря, никакой профессии не было. Я неплохо печатала, и на свободу меня взяли временной машинисткой. Было это еще в те времена, когда Нью-Йоркская редакция находилась на 42-й улице, рядом с публичной библиотекой и Таймс-сквером. Потом «Свобода» переехала на Бродвей. Юрий Львович стал начальником всего русского отдела, в том числе и моим. Я знаю, что его многое во мне раздражало. Всегда я делала что-то не то, не так, не в попад. Всегда со мной какие-то истории приключались. У меня на райку идиосинхразия, говорил он. И, несмотря на это, именно Гендлер сделал меня журналистом, нью-йоркским репортером. Я вообще-то человек трудноуправляемый, но он сумел со мной управиться. Причем тем самым способом, которым со всеми ладит. Дал ту работу, которая отвечает внутренним потребностям, всему складу характера. Одним словом, Юра направил мою энергию в нужное русло. В результате у меня появилась интересная работа. Я благодаря ей узнала весь Нью-Йорк. Если не вершины его, хотя и на вершинах бывать приходилось, то уж дно во всяком случае. Помню две его ключевые фразы. Когда Гендлер задумал часовое радиошоу «Бродвей 1775», и я предложил свой первый репортаж о музыкантах в Нью-Йоркском сабвее, он сказал: «Делай, никто никому не запрещает много и хорошо работать». С тех пор я эту фразу слышала часто, каждый раз, когда предлагала сделать очередной репортаж для программы «Бродвей». Никто никому не запрещает много и хорошо работать. И я работала много, иногда даже хорошо получалось. Но однажды я не успела сдать вовремя материал. И вообще скопилась усталость, нужно было отдохнуть. Со страхом пришла утром к Юре, думала, выгонит. А он внимательно так посмотрел на меня и только сказал: «Каждый сотрудник имеет право на отдых». Теперь, кажется, пришел его черед. Казалось бы, радоваться надо, человек на заслуженный покой уходит. Но мне грустно. Такого начальника у меня уже никогда не будет.
Раньше я думал, что дружат с единомышленниками. Гендлер был первым, кто доказал мне обратное. Не было ни одного вопроса, по которому мы бы не придерживались диаметрально противоположных мнений. О чем бы ни шла речь? О голливудских фильмах, способах приготовления ухи, выборе алкогольных напитков, литературном творчестве, американской авиации, Леонардо да Винчи. Сегодня, через 15 лет после нашего знакомства, я с удивлением обнаруживаю, что он был прав. Действительно, хорошую комедию труднее поставить, чем многозначительный авангардный фильм. Уха и правда вкуснее, когда мы ограничиваем себя в специях. Без закуски водка уступает виски. Характер среднего военного летчика лучше, чем рядового писателя. И освещенная вспышками камер бесчисленных туристов «Мона Лиза» — такой же объект массового искусства, как самый пошлый из аттракционов Диснейленда. Как Бисмарк, Юрий Львович командовал нами железной рукой. Только почему-то мы этого не чувствовали. Он обладает глубоким пониманием природы власти. Ею, говорит он, надо пользоваться как золотым запасом, хранить, а не тратить. Только благодаря Гендлеру я понял, насколько редок дар начальника. Хороший менеджер – тот, кто не боится окружать себя талантами. Обычный предпочитает быть умнее всех. Чтобы управлять людьми, переполненными амбициями, самолюбием, комплексами и отрицательным жизненным опытом, другими литераторы не бывают, надо обладать такой психологической проницательностью, которая редко встречается у самих инженеров человеческих душ. Я это понял, когда убедился, что Юрий Львович разбирается в нас лучше, чем мы в себе. Именно поэтому, хотя по напору один Гендлер равен двум дивизиям, тяжесть его суждения не бывала обременительной. Опытный садовник, Гендлер давал всем расти так, как нам было удобнее. Он не перепахивал грядки, а лишь избавлял своих авторов от сорняков, предвзятых мнений, интеллигентских штампов, расхожих глупостей. Гендлер был прав, потому что на его стороне оказывалась жизнь, а не наше о ней представление. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my.
Мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу «Поверх барьеров», посвященную сегодня памяти Юрия Гендлера.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Временно исполняющий обязанности президента Туниса Фуад Мебаза и премьер-министр Мохаммед Гануше объявили о выходе из партии свергнутого на днях президента Зина Лебедина Бен Али. Граждане России в ходе беспорядков в Тунисе не пострадали, сообщили Тартас в Российском министерстве иностранных дел. По данным МИД, сейчас на территории Туниса находится более 700 постоянно проживающих там и командированных россиян. Никто из них, по имеющейся информации, не пострадал. В Москве и других городах России во вторник прошли акции протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве напротив здания Минздравсоцразвития России. Основанием для включения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в так называемый черный список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, стали его антилатвийские высказывания в прошлом. Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Латвии Линда Мурнеце. Польская сторона возлагает часть ответственности за катастрофу у самолета президента Леха Качинского под Смоленском на российских диспетчеров. Как заявил на пресс-конференции в Варшаве министр внутренних дел Польши Ежи Миллер, польская комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что диспетчеры давали пилотам неточную информацию о высоте самолета и его курсе. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита на Ближний Восток выступил в поддержку создания независимого палестинского государства. От его появления выиграют все и палестинцы, и израильтяне. израильтяне, заявил Медведев после встречи с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В республике Гаити задержан вернувшийся на днях из 25-летнего изгнания бывший диктатор этой страны Жан-Клод Дювалье, известный как Бэби Дог. Полицейские вывели во вторник Дювалье из отеля в Порт-о-Пренсе, где он временно остановился, и посадили в припаркованную неподалеку машину. Причины задержания пока не ясны. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памяти Юрия Гендлера. На 75-м году жизни в Северной Каролине скончался бывший директор русской службы нашего радио Юрий Львович Гендлер. Сегодня его вспоминают друзья и коллеги. Андрей Шар.
Я проработал с Гендлером, сегодня я об этом подумал, что я всего с ним проработал меньше 3 лет. А вот значение Юрия Львовича для профессионального моего становления, как это негромко звучит, значительно больше, чем вот этот короткий период, почти уже четвертьвековой биографии моей журналистской. Дело в том, что главное, что сделал для меня Гендлер, он десакрализовал «Радио Свобода». Я прежде тоже бывал на «Радио Свобода», естественно, был слушателем радиостанции, и меня профессионально пугала серьезность и такая застегнутость на все пуговицы политическая этого радио. Я таким его себе представлял. Когда я приехал в Прагу, не говоря уж о том, что просто я ему благодарен по-человечески, потому что он действительно взял меня на работу, я один из сыновей генерала Гендлера, но то, что меня удивило, что этот человек был не интеллектуальным, а эмоциональным лидером русской службы. Он задавал тон, и этот тон вовсе не был тоном сакральным. Никто никогда не сидел с поджатыми губами, всегда была улыбка. Гендлер был человеком очень земным, он любил выпить, и рыбалочка, футбол особенно. Летучки могли превращаться в постоянный карнавал какой-то, КВН. Иногда это раздражало, когда было много работы, но я и тогда уже понимал, что у этого есть одна очень важная особенность. При Гендлере работать было не скучно, работа не приедалась, потому что работать было весело, как бы не трагичны были те события, о которых мы рассказывали в эфире. За этим стояло крайне серьезное его отношение к профессии, его личный опыт, его опыт диссидента, сидельца, человека авторитетного в этом отношении. И еще, что для меня было очень важно, он хотел, чтобы на службе работали люди, которые умеют и любят хорошо работать. Я помню, как он следил за первыми эфирами моими, я был молодым еще тогда ведущим совсем, и даже тогда понимал, что я совершенно делаю несовершенный радиопродукт. Он стоял иногда в течение всей программы за стеклом рядом с продюсером и просто всеми физиономическими методами показывал, как ему нравится то, как я работаю. Несмотря на все мои ошибки, запинания и так далее, он бурно реагировал на каждый удачный вопрос, который я там задавал в прямом эфире. И для меня, как для тогда молодого ведущего, это было очень важно. Отношение к профессии не как к тяжелому ежедневному паденному труду. И второе – это понимание того, что в коллективе работать хорошо, если в нем работают много веселых, талантливых людей.
Слово о Гендлере. Владимир Тольц.
Я воспринял это, прежде всего, как очень такую личную вещь. Мы долго и плотно работали вместе с Юрой. Еще когда он был в Нью-Йорке, а я в Мюнхене. И потом в Германии и в Чехии, когда он стал нашим начальником. Много всегда спорили. Поначалу он относился ко мне настороженно, и не только потому, что я приезжал в Нью-Йорк, ну, так сказать, как ему казалось, эмиссаром из штаб-квартиры начальства, но и потому, что дружил с его соседельниками, некоторые из которых относились к нему скептически. Постепенно мы подружились, выпивали, грибы собирали, проводили досуг вместе. И порой, всегда продолжая спорить, бывали задушевно откровенны друг с другом. При нем и благодаря ему во многом я сделал многие из тех немногих передач, которые продолжают мне до сих пор нравиться. При нем и во многом, думаю, благодаря ему русская служба свободы достигла, как я сейчас понимаю, вершины своего существования. При некоторой суженной, что ли, идеологической индоктринированности Юра был удивительно разнообразно талантлив и обладал даром быть многими любимым, мною тоже. Я думаю, что для всех нас, кто его знал, кто работал с ними, его смерть, утрата части нашей жизни, хорошей части.
Были ли какие-то у Юрия Львовича установки по ведению русской службы? Какова была его философия радионачальника?
Вы знаете, хороший вопрос. Он всегда был готов выслушать идеи, найти даже и помочь их найти новые идеи, которые ему предлагались. Он был совершенно справедливо исходно критичен к ним, но всегда, если он находил в этом здравый смысл, а он очень часто находил в совершенно неожиданных вещах здравый смысл, он старался всячески способствовать практически воплощению этих вот идей, замыслов его подчиненных. Мне кажется, это очень важное качество. Это было, я думаю, я ведь наблюдал его еще, когда он был директором Нью-Йоркского бюро. Это было и там, и потом в Мюнхене, и в Праге, в русской службе.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Слово памяти моему коллеге Игорю Померанцеву.
Вы знаете, у нас была традиция, по крайней мере, уже в мои времена, странной бюрократии, странных начальников. До Юрия Гендлера директором был Владимир Матусевич, который начинал свою карьеру как кинокритик, причем он был очень влиятельный кинокритик, он открыл советским людям имя и фильмы Бергмана. Кстати, благодаря его статьям в свое время Андрей Тарковский узнал о Бергмане. И Гендлер тоже был странным бюрократом, я убедился в этом, поскольку мы часто разговаривали не как подчиненный и как директор, а просто как приятели. В разговоре с ним я понял, что он замечательный, что называется по-английски storyteller, рассказчик. И более того, я даже воспользовался, думаю, что не один раз даром этого рассказчика, я приглашал его в свои передачи, вот я помню его в передаче «Парки, сады, огороды». Я попросил его рассказать о его огородике в лагере, он же был политзаключенный в Мордовии, он сидел, и просто в нашем разговоре выяснилось, да, что у него был какой-то свой огородик в лагере. Он рассказал, по-моему, очень остроумную историю, как он на задворках котельной в лагере, где-то, да, за горами шлака, куда не ходят вертухаи, он разбил маленький огородик, как он выращивал помидоры и укроп, и как в конце концов все-таки этот огородик вынюхали и вытоптали сапогами. Рассказ на 4 минуты, а между тем, вот видите, я сейчас вспоминаю, хотя это запись 96-го года, вот такой storyteller, он не случайно был, думаю, близким другом или, по крайней мере, приятелем Сергея Довлатова.
Игорь, но ведь вы человек звука, человек звук, и, наверное, у вас есть оценка Юрия Гендлера и с этой позиции?
Во-первых, я не стесняю, не ограничиваю себя исключительно звуками. Конечно, я предпочитаю диких собак и дельфинов людям. Но, тем не менее, меня интересуют и истории, и характеры, и персонажи. Я как раз хотел бы сказать несколько слов о нем как о бюрократе. Хотя, с точки зрения звука, Гендлер меня устраивал, поскольку, вы знаете, особенно в юности, когда я писал рассказы, моими главными героями были карликами. Я вообще люблю эстетизацию уродства, и в том числе акустического уродства. Конечно, Гендлер звучал забавно и пародийно, самопародийно, поэтому я любил его присутствие в своих радиопередачах. Но все же я скажу о нем несколько слов как о бюрократе, поскольку он был директором русской службы. И надо сказать, что под его крылом я чувствовал себя защищенным. Он стал директором в 92-м году. Это время как раз после распада Советского Союза. Обостренные очень национальные, межнациональные отношения у коллег, особенно с большим опытом, коллег, которые были постарше меня, было очень такое напряженное, эмоциональное отношение к политике. У них было чувство и, по-видимому, мотивированное, оправданное, что они решают судьбы нации, а может быть, даже и чувство мира, ну, по крайней мере, империи. А меня, конечно, меня это все тоже тревожило, волновало, но еще больше меня волновали действительно звуки, истории, люди, сама фактура радио. И я был немножко белой вороной в 90-е годы, и я должен признать, что Юрий меня покрывал. Я даже помню несколько эпизодов, я делал передачи про велосипеды. Знаете, кто-то говорил о распаде Третьего Рима, о том, да, как впишется теперь Россия в современную историю, как двигатель прогресса, или наоборот, кто-то высказывал апокалиптические сценарии. А я делал передачи про велосипеды, про запахи, и я помню роковую передачу «Роль носа в жизни человека и человечества». Гротескная, пародийная передача с смешными персонажами, хотя даже в том смешном, что я делал, всегда было не просто пустопорожние шутки. Например, в этой же передаче про носы было маленькое эссе немецкого историка о том, как нацистские карикатуристы изображали евреев. Но, тем не менее, Юрий подошел ко мне и сказал: «Слушай, ну вот ты уже видел каменные лица, когда ты объявил свои передачи на летучке о грибах, о запахе, о велосипедах. Я тебя прошу об одном. Делай, что хочешь, только не называй свои темы на летучке». Ну, вот так мы и разошлись, и все остались довольны, и передачи выходили в эфир. К счастью, коллеги не слишком часто слушали друг друга в эфире.
Я позвонил в Нью-Йорк дочери Юрия Львовича, Полине, и спросил, каким был отец в последние месяцы, когда так тяжело болел.
Невероятно интересовала, конечно, вся еще политическая сцена. И он всегда, каждое утро всегда читал «Радио Свободу» по-русски, потом «The New York Times», знаете, онлайн на компьютере, проводил часами все читать, чтобы все знать, познавать. И, конечно, бейсбол. Он невероятно увлекался бейсболом американским, потом фильмами. Всегда все прочитывал про фильмы, смотрел фильмы, читал о них, всегда очень увлекался папа спортом, и поэтому даже и баскетбол, и хоккей смотрел, и, конечно, Олимпиаду. Вдруг ему кто-то сказал из его друзей, с которыми он работал, ему, наверное, сказали про какие-то книги, про историю России, прекоммунистическую, и он меня попросил купить ему вот книги про это, и это было за последние еще 2 месяца, и очень этим тоже интересовался. Потом мы с ним еще месяц назад, у нас была долгая беседа насчет ленд-лиз. И он почему-то вдруг, и он прочитал какую-то статью, сказал мне пойти по-русски ее прочитать. Мне, наверное, 3 дня потребовалось, чтобы ее читать по-русски, потому что папа мне сказал: прочитай, потому что я хочу с кем-то поговорить. И вот я читала целый уикенд, и чтобы потом с ним поговорить. И вот так это интересовало, возмущало, волновало, и мы с ним потом вот долго об этом говорили. Он сказал, какая его радость имеет дочку, с которой он может поговорить о ленд-лиз. У него вот все эти книги все еще лежат. То есть он всегда мне говорил, у него не хватает часов в дне, чтобы все сделать, что он хочет. Он готовил всегда много, очень любил, покупал, готовил. Огород растил, рыбу ловил. Каждый день жарил рыбу маме, все приготавливал овощи. И читал все по компьютеру, и смотрел кино, и смотрел бейсбол. То есть у него действительно просто кипела жизнь, знаете, вот того последнего года. И даже тогда он все еще старался, думал, говорил о вещах. Украина его интересовала. Мне нужна была его помощь с историей Украины в 30-х годах. И он просто часами провел. Мы еще, я помню, мы сидели с ним в июле месяце. Он принимал свою химиотерапию и мне объяснял про книгу, какую надо читать, почему это плохая, это хорошая, чем она хорошая. Ему, знаете, вливают химиотерапию в руку, а он мне про Украину рассказывает так по-русски. Он остался, как всегда и был, да вот последние почти минуты вот такой же, какой он был. Интересовался всегда всем, читал про все и говорил обо всем.
Мне остается сказать несколько слов в конце программы. Юрий Львович Гендлер был не первым моим начальником в жизни и не последним, зато лучшим. Правда, язвительным и памятливым, умевшим презирать до испепеления, упрямым и авторитарным, способным вычеркивать из своего круга людей, не понимавших его ценностей. Но упрямость его была домашней, авторитарность какой-то детской, а язвительность глубоко остроумной. Обижаться на обаятельного Гендлера всерьез было глупо. Слуга царю, отец солдатам, с поправкой на эпоху, обстоятельства и профессию. Царем для него было само вещание свободы, солдатами – журналисты у микрофона. Он верил в то, что руководит лучшим в мире радио на русском языке. Не блаженно мечтал об этом, а требовал, чтобы вот ты сегодня же вечером в студии доказала это. Трудно назвать такую рабочую атмосферу легкой. Меня, например, часто лихорадило, но школа ответственности была бесподобной. Редакционные собрания при Юрии Гендлере продолжались долго. Он слушал, не перебивая, и сам любил рассказывать в жанре назидательной новеллы. Не то устные мемуары, не то исторические картинки, а, может быть, поучительные примеры или психологические портреты. Всегда легко, всегда кстати, остроумно и беспощадно к человеческой глупости. Формально он не был ни журналистом, ни менеджером. Закончил юридический факультет Ленинградского университета, работал юрисконсультом крупных предприятий, любил историю, а в ней достоверность, а отсюда до самиздата два шага. За самиздат Гендлера и посадили. Дело было пустяковое, но по-ленинградски громкое, поскольку на дворе стоял декабрь 68-го, и власть после пражских событий старалась вытоптать всяческую крамолу. Как рассказывал Юрий Львович, срок дали за копирование Бердяева. Ему дали 3 года, меньше, чем подельникам, потому что он во всем сознался. Но, и это важно, он, как тогда говорилось, отрицал наличие антисоветского умысла в своих действиях, утверждал, что им руководило стремление к демократизации и либерализации жизни в стране. Это непростые канцелярские слова. Гендлер действительно не был антисоветчиком, и это-то и поразило меня с первого же дня. Директор русской службы, радио «Свобода», очень мягко смотрел на мою родину. А наша радиостанция, кстати, послала ему свой первый привет еще в лагере. Нет, не передачей о нем. Вместе с Юрием Львовичем сидел зэк, который рассказывал, что еще в 50-е годы, когда он жил за границей, он был военный беженец, он работал в Нью-Йорке на радио «Освобождение». Имена сотрудников называл, в каких программах участвовал, на какой улице работал. Салагерники слушали и верили не слишком. Может, туфта, может, нет. А потом на зоне крутили какое-то кино. На экране Нью-Йорк. И вдруг этот зэк напрягся. «Вот-вот!» – тычет в экран. «Вот, за этим домом! Там как раз редакция радио «Освобождение». Я туда каждый день на работу ходил!» Смотрели на бедолагу с недоверием. Он так соскучился на Западе по дому, что в конце 50-х попросился назад в Советский Союз, где ему гостеприимно влепили четвертной. Прошло с того лагеря всего 5 лет, и Юрий Гендлер сам оказался на Западе, в Нью-Йорке, и, конечно, пошел на свободу. Все, абсолютно все оказалось правдой. Бедолага ничего не приврал, а Гендлер, разумеется, в тот день был героем нью-йоркской редакции со своим рассказом о лагере. Таких историй у Юрия Львовича было полно. Присаживайся после рабочего дня, наливай себе и слушай. И историком в прямом смысле он не был, хотя и провел в свое время много месяцев за старыми газетами, составляя им придуманную для радио рубрику «В этот день 50, 60, 70 лет назад». Сидел целыми днями в маленьком закутке и листал в клубах дыма старые подшивки советских и эмигрантских газет. Гендлер умел увлекаться людьми, заражаться чьим-нибудь способом мышления, идеями и планами. Не мог только пожертвовать рыбалкой и огородом. Он изгонял из наших программ политическую демагогию и антисоветскую спекуляцию. Если они все-таки прорывались, это наша беда, а не его вина. Он ценил чувство и краткость, и поэтому взял на работу Сергея Довлатова, Бориса Парамонова, Петра Вайля, Александра Генниса, Марину Ефимову. 18 лет проработав в Нью-Йоркском бюро, потом 3 года в Мюнхене и 3 в Праге, Гендлер в огромной степени сделал «Радио Свобода». Год за годом, шаг за шагом он выдавливал, вытравливал из эфира оголтелость и злобу, трибунность и пафос. «Не вещать, а разговаривать», — учил Юрий Львович. Помню одну его давнюю передачу. Речь шла о процессе Якира и Красина. «Следователи КГБ, — говорил Гендлер, — никак не могли понять бескорыстности самоиздатчиков. Но сколько вы на этом зарабатывали?» Им была бы понятна финансовая заинтересованность подпольщиков, шкурный интерес. Но вот так просто, за идею, у них в головах не укладывалось. Сам Гендлер был глубоко бескорыстным человеком. Ни журналист, ни историк, ни менеджер. Весь менеджмент из лагерного барака. Он почти не писал ничего своего, был лишен авторских амбиций, но гениально чуял авторство других и помогал ему осуществиться. Как игрок в керлинг, он полировал и выравнивал путь скользящему к цели снаряду. Амбициозные и надутые этого, конечно, не осознавали. Он был страстным, но умел властвовать собой. Мог раздраконить твою программу, ни одного оскорбительного слова при этом. Еще страшнее с его стороны было молчание. Что же он все-таки значил для нас? Гендлер умел показывать масштаб и смысл нашей работы, историческую роль «Радио Свобода», заставлял думать о слушателе и о человечности эфира. «Никто никому никогда не мешал много и хорошо работать» — его любимая фраза. Легко сказать. Дорогой Юрий Львович, спасибо за земные уроки. С ними небо виднее. Памяти Юрия Гендлера. И теперь голос самого Юрия Львовича. Я отобрал его выступление 94-го года, как всегда очень краткое. Мое любимое у него.
«Радио Свобода» начинает цикл о войне. Сказать вот эти несколько слов уже не так просто. Сразу же возникает ощущение очень большой ответственности. В конце концов, о войне, в 50-летнюю годовщину ее окончания, будут говорить все. И это как раз та тема, в которой многие говорят умно и искренне. И все, что говорится, имеет обычно сильный эмоциональный отклик. При такой конкуренции спокойнее было бы создать или повторить несколько добротных спецпередач, приуроченных, скажем, 50-летию Ялтинской и Потсдамской конференции, падению Берлина, началу атомной эры, капитуляции Японии и так далее. Поставить, так сказать, галочку и доложить начальству. Мероприятие отмечено. Но «Радио Свобода» начинает цикл о войне. Не только потому, что в 1995 году об этом будут говорить все. У нас есть желание сказать о войне по-своему, внести свою ноту в общий поток осмысления тех лет 50-летней давности. Большинство из нас, сотрудников русской службы «Радио Свобода», долгие годы жили и работали и в странах-победительницах, и в странах-побежденных, что выработало постепенно дополнительный угол зрения, которого, возможно, нет у наших коллег по профессии. Иными словами, опыт жизни в двух различных цивилизациях вселяет в нас уверенность, что мы сможем увидеть войну чуть-чуть иначе, чем другие. Но главная причина того, что мы берем на себя бремя ответственности и начинаем цикл о войне, заключается, видимо, в другом. Боюсь, это личная причина. Хотим мы того или не хотим, но от этого не убежать. Большинство из нас – дети военных и послевоенных лет. Мы знаем эти годы не по книгам и фильмам, а по их особому запаху и цвету. С войны началась наша хронологическая память. Я помню черный громкоговоритель на высоком столбе у сельсовета в деревне Заозерье под Лугой и речь в громкоговорителе в полдень 22 июня, после которой мама бросилась звонить в Ленинград. И сразу же, как мне кажется сейчас, по Псковскому шоссе потекли куда-то грузовики с тихими, сидящими вплотную друг к другу солдатами, а через два дня в обратном направлении, в сторону Ленинграда, шли те же грузовики с теми же солдатами в белых бинтах и зеленых больничных халатах. Между тем пятилетним мальчиком у Псковского шоссе в деревне Заозерье и нынешним человеком у микрофона дистанция более полувека. Скажу прямо, это были полнокровные, насыщенные полвека. В них было много всего, и хорошего, и плохого, хорошего, впрочем, больше. Но и сегодня мне кажется, что нет на свете ничего вкуснее, чем кусок черного хлеба, в те военные годы посыпанного иногда сахарным песком. Радио «Свобода» начинает цикл о войне.
Юрий Львович Гендлер у микрофона «Свободы». Запись 94-го года. На этом мы заканчиваем программу памяти бывшего директора русской службы. Передачу сопровождала любимая музыка Гендлера, тема из «Крестного отца» Нина Рота и «My Way» Фрэнка Синатра. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Мопченецкий и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».